Под FM. Молодежное радио руками молодежи.
Так, посмотрим в 2GIS, где недалеко купить обои.
Где купить спортивную одежду?
Ближайший цветочный магазин. Пользователи 2GIS уже знают, что хотят купить и ищут, где потратить деньги. Продавайте тому, кто точно готов покупать. Подробности на reklama.2gis.ru. 18+.
И всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете радио Молод ФМ, детское время, и мы его ведущие
Диана
и Настя. Всем огромнейший привет! Мы вам обещали, что эфир будет в понедельник, но, к сожалению, его не состоялось.
Что Диана была занята, я была занята, и причем не просто так, а по серьезным делам.
Да, но я надеюсь, что тот понедельник вы провели и без нас очень клёво. Однако сегодня мы с вами будем говорить про зарубежные школы, не менее крутая тема. Но для начала, наверное, как обычно, начнем с наших новостей. Первая новость. Более 600 тысяч российских выпускников напишут школьное итоговое сочинение.
Точнее, уже написали.
Сегодня. Да, я думаю, что сегодня уже все закончили. Вот, я надеюсь, что всем было легко, никто сильно не переволновался, никаких ЧП не случилось, потому что, ну, от волнения много чего может произойти. Вот, и я думаю, что им было несложно, они показали класс.
Иногда мне кажется, что я переживала сегодня и вчера вообще в предвкушении этого сочинения за 11-классников больше, чем они сами переживали за себя, потому что у меня очень много знакомых из 11 класса, и я такая, господи, пожалуйста, чтобы они сдали. Но вообще, тем, кто не сдал, вдруг по каким-то причинам, потому что бывают разные причины, как нам всегда говорили, что случались такие инциденты, когда кто-то терял сознание, потом уже не мог продолжать ничего писать, или кто-то просто встал в ступор, просто, вот реально такое бывает, ты просто все внезапно забываешь, и все, и ты больше ничего не можешь написать, и у тебя сразу рассеивается внимание, ты впадаешь в истерику, или, я даже не знаю, в какой-то хаос просто. Ну, как я узнавала у своих знакомых 11-классников, если вдруг ты сегодня завалил, ну, то есть там нет оценок за сочинение, есть просто зачет-не зачет. В основном, основные критерии для сдачи этого сочинения, оно должно быть не менее 250 слов. Там обязательно должны быть приведены аргументы из художественной литературы, лучше, конечно, из классической литературы, так там больше баллов дают. Вот, ну, проверяют эти работы, соответственно, учителя из других школ, не учителя, а нашей школы. Вот, и если вдруг у вас что-то пошло не так, и вы провалили этот экзамен, то пересдача будет в феврале. Но если вы не сдаете в феврале, то у вас есть последняя возможность, когда вы сможете вновь попробовать себя в написании сочинения в мае. Но уж если все настолько
через
плохо,
год?
Что вы... Нет, в смысле, в мае этого года. Сначала
в
феврале, потом в мае. Но если вы и в мае по каким-то очень странным и непонятным причинам не пишете, опять же, это сочинение, то просто вы не допускаетесь к сдаче других экзаменов основных и вообще по выбору, и, соответственно, вас выкидывают из школы.
А через год, получается, тоже пересдать нельзя?
По-моему, нет.
Сама зайди, боже, так важно, но я думаю...
Я уже боюсь даже сейчас.
Да, я, кстати, будучи в 8 классе, вообще не представляю, как это сдавать ОГЭ. Вот Настя сдавала в прошлом году ОГЭ. Как...
Ой,
и тем
господи.
Более ЕГЭ, это вообще
ОГЭ
для меня...
по сравнению с итоговым сочинением, ЕГЭ, это вообще все пустяки. Я сейчас, когда вспоминаю ОГЭ, я такая, эх, какие цветочки это ОГЭ было.
Ну, я надеюсь, что мне тоже повезет, и я все выучу, я не поленюсь. Но, однако, мы с вами продолжим, наверное, про тему школы. А именно, российские школьники научились грамоте и... показали хорошие результаты по какому-то особенному диктанту. Кстати говоря, у тебя проводился в школе какой-то особенный диктант, который, ну, как, не знаю, был как государственный, что ли?
Нет, у нас никаких диктантов не проводилось, но я знаю, что у нас в Саратове, по-моему, раз в год, да, проводят какие-то диктанты, не только по русскому языку. Недавно писали диктант географический, то есть там какие-то, наверное, были... ну, термины географические, определения или еще что-то. Также я знаю, что у нас в Саратове недавно проходил математический диктант. Ну, я все могли, любой желающий мог поучаствовать там, но я решила, что все-таки математика это не мое. Я гуманитарий, и поэтому я не участвовала в этом. Ну, естественно, всем участникам такого диктанта, который проводится там в основном на ГТРК или где-то, или в университетах, это все снимается, и лучших победителей и призеров их награждают какими-то подарками от спонсоров. В общем, это все интересно, но что касается лично моей школы, у нас просто учительница по русскому, ну, нам диктанты свои устраивают какие-то, ну, это так, для проверки знаний, а что вот на государственном уровне, чтобы все обязательно писали, у нас такого еще не было.
Ну, в общем-то, сверив какие-то результаты по вот этому диктанту, у нас, кстати, по-моему, он проходил у шестых классов, но у нас, короче, какая-то мысль промелькнула, у нас она не коснулась, ну, я даже с какой-то стороны рада. И проверив уже практически половину вот этих же самых сочинений, о которых мы говорили несколько минут ранее, пришли к выводу все наши, скажем так, учителя, которые сейчас находятся в Москве, более высшие умы России, пришли к выводу, что Россия у нас поднялась в плане правописания и так далее. То есть раньше был акцент именно на это сделан, что мы неграмотные и так далее.
Ой, не знаю, не знаю, когда мы писали обычный классный диктант по русскому языку, у нас было несколько двоек, если учесть при том, что у нас очень сильный и хороший класс, но, как оказалось, что
да,
что-то
уж
пошло не так.
У нас в восьмом классе тоже есть ребята, по-моему, двое человек из моего класса, у которых техника чтения ниже уровня нормы. Я
они
вообще
не читают по слогам?
Я тоже не понимаю, как это, однако такие есть, я даже представить не могу. Я смотрю на своих одноклассников и думаю, боже, это ты? Или, может быть, ты? То есть вообще как?
Ну, раз мы уже заговорили про школу, про учебу, всякие сочинения, то сейчас я расскажу такую новость, которая, я думаю, повергнет вас в шок, и меня она тоже повергла, и звучит она так. То, что какой-то, значит, ребенок, школьник, но, по-моему, он из начальной школы, получил кол за домашнее задание, заметьте, за правильно выполненное домашнее задание получил кол. Вот ты, не читая новость, не зная то, о чем будет эта новость, почему? Просто как ты думаешь, почему он мог получить, что не так?
Я думаю, что это, скорее всего, отношение самой учительницы к его семье. Ну и, пожалуй, все. Только вот из-за этого. Может быть, она знает что-то вне школы о его жизни?
Нет, на самом деле все совсем по-другому. И учительница поставила кол. Если учесть то, что сейчас единицу вообще никто не ставит из учителей,
да.
Ты когда-нибудь видела, слышала где-нибудь, чтобы учителя хотя бы даже в дневниках ставили единицу? Мне кажется,
нет,
она уже просто исчезла из школьного курса. Ну так вот, мама двоих детей и психолог Валентина Ячичурова опубликовала в своем Facebook фото из страницы тетради с заданиями по математике для начальной школы. Все задания были выполнены учеником абсолютно верно, но вся страница была перечеркнута красной ручкой, а внизу учитель подписал, выполнял во время перемены и поставил за это единицу. То есть учитель просто поставил единицу за то, что ребенок на перемене делал это задание. Ладно,
кошмар.
Если бы он делал на перемене задание перед тем уроком, то есть перед математикой, да, он делал математику. Но самый интересный факт в том, то, что ребенок делал задание на следующий день. Он свое свободное время, свою перемену, на которой все дети резвятся, отдыхают, играют, общаются, он потратил на уроки. Это, наоборот, должно быть похвально.
Да,
учительница,
вот
наоборот, должна была поставить ему хорошую оценку, но ставить единицу, ну, это какой-то вопиющий случай.
Честно говоря, да, такое ощущение, что она поставила это специально, чтобы выложить фотографию в Facebook. Просто, ну, интернет-зависимость и так далее, может быть, правда, чтобы хоть что-нибудь выложить. Боже, я так давно не обновляла свою ленту, и вот, пожалуйста. Также насчет учительниц. Уже на этот раз учительницу средней школы уволили на Камчатке за оскорбление учеников. Я думаю, ну, не знаю точнее, вот у тебя в школе или просто где-нибудь среди знакомых были такие случаи, когда учителя могли оскорбить человека?
Ну, чтобы прям так оскорбить, как-то обидно, чтобы довести до слез или еще как-то нет. Но всяческие там маленькие издевки мне рассказывала девочка из другой школы, что их там учительница говорит: ты что, дура, что ли? Угу. Там ты что, глупенькая? Как ты до сих пор в этой школе учишься? Почему тебя не выгнали?
Ну, это, в принципе, допустимо. Что-то подобное и мои, точнее, учителя в моей школе могут тоже сказать. Но как-то обычно ты это всерьез не воспринимаешь. Однако учительницу одной из средних школ в Петропавловске-Камчатском уволили за оскорбление учеников. Ситуацию предварительно обсудили на родительском собрании. Аудиозапись, на которой зафиксировано, как учительница, проработавшая в школе, внимание, 20 лет, кричит на учеников, при этом не выбирая выражений, попала к журналистам. То есть каким-то образом, ну, видимо, кто-то, может быть, на диктофон записал.
То есть это было вместе с матом?
Да, я так понимаю, да. То есть вообще это что-то уже переходит за грань, тем более...
Может быть, она
что-то приняла. Тем более, она не молодая, она проработала в школе 20 лет. И, то есть, ей, ну, считай, там, может быть, лет с 20 или даже того хуже, с 30 она могла устроиться в школу и 20 лет там еще проработать.
Я представляю, что ручка такая 50-летняя, ах вы, пип, пип, пип. Ну, это вообще вопиющий случай, и я надеюсь, что в моей школе такого не произойдет. Но если произойдет, то я запишу это на видео обязательно, чтобы потом предоставить доказательства.
Следующая новость. Москвичи выберут новые гаджеты для прохода через турникет в школах. Я думаю, что у нас в Саратове уже введены карточки.
Да,
я так понимаю,
во всех. Ну, карточки, они у всех разные, у кого-то похожие. Mm-hmm. У меня, к примеру, просто сначала была белая карточка с двух сторон. Потом на первой стороне у меня просто белая карточка, а с другой стороны mm-hmm. у меня там какое-то стихотворение. Что там, вы хотите знать ответ? Ребенок в школе или нет?
Да.
Он вошел, он вышел, СМС напишем.
Да, что
вот такое
было.
Мини-стихотворение, которое я вспомнила. Так я заучила его, потому что каждый день ношу эту карту с собой.
Да, честно, ученик таких, кстати, мало. У нас прям на турникете стоят дежурные, прям забирают дневники у тех,
у нас в любом случае, у нас не так строго с этим, потому что уже кто-то потерял эту карту, кто-то ее потерял, ну, где-то там, не знаю, за пределами школы, кто-то потерял ее дома и не может найти, кому-то просто лень каждое утро ее брать, кто-то забывает ее брать, поэтому при входе в школу у нас стоит охранник или охранница, mm-hmm. они своей картой открывают нам, если у нас нет карты, и мы вошли по карте охранника, то у нас существует специальный журнал, в котором мы записываем, в котором там, значит, мы пишем имя и фамилию, я не знаю, для чего это нужно, чтобы потом нас, наверное, отругать, высечь и сделать нам реальную карту, там мы пишем имя, фамилию, класс, букву класса, и там есть три причины: забыл, потерял и сломал. И так как у меня есть карта, но я очень часто ее забываю, у меня бывает такое, что я просто несколько дней подряд захожу по карте охранницы и ставлю галочку «забыл». Мне кажется, если меня там вычислят по этим спискам, скажут: девочка, ты что, каждый день карту забываешь? Что за беспредел?
У нас все намного строже, но, знаешь, с другой стороны, зачем портить, ну да, именно портить нам дневник, потому что там пишут, типа, нет карточки или там двойка, нет карточки, то есть, типа, ставят двойку, за что? То вообще какой-то бред.
Два за то, что не принес карту. Да,
вот,
ну, реально бред какой-то.
Ну, в общем-то, в Москве москвичам решили предложить именно как некий опрос, соцопрос, и именно они решат, нужно ли увеличивать какой-либо ассортимент, чтобы их ученики входили в школу. Также хотят добавить различные браслеты, электронные часы, брелки, даже чип, встроенный в мобильный телефон.
Я думала, встроенный в ребенка под кожу, чтобы ты заходил, чтобы не потерял сразу под кожу вживить какой-нибудь чип, чтобы ты проходил по нему
ну,
в школу.
Нет, это не так серьезно.
Не, ну вообще можно было придумать какие-нибудь браслеты, удобные браслеты, какие-нибудь пластиковые, я даже не знаю из чего, но чтобы в них можно было купаться, чтобы их можно было не снимать, чтобы ребенок не забывал их носить в школу.
Да, у нас, кстати, в Саратове хотят ввести что-то подобное, как ладошка, это отпечаток, то есть подпечатку ладошки.
Ну вообще, это, конечно, очень здорово, это очень весело, но...
И удобно.
Это удобно, но я думаю, может найтись пару минусов, я вот сейчас сама так думаю. Если дети приходят в школу, к примеру, утром, да, поток детей, ну, как бы карты быстрее происходит процесс, ты подставляешь карту и сразу быстро проходишь. А это ладонь, она же не сразу моментально тебе, она чуть-чуть отсканирует твою ладонь, потом ты проходишь. И я представлю очередь такая из школы, длинный хвост, все представляют свои ладошки и пытаются зайти, но так как Например, остается 2 минуты до звонка, до начала урока, но все стоят в очереди, опаздывают из-за этой очереди.
Да уж.
Из-за этой пробки, которая образовалась. Поэтому, ну, во всем есть свои плюсы и минусы. Поэтому, не знаю, все-таки внедрят это нам в саратовские школы или нет. Ну, вообще, помимо школы, есть и другие развлечения, то мы что-то о школе, да, о школе.
Да, вообще.
Вообще, я всегда обожала советские мультики, ну, у нас уже была тема про советские зарубежные мультики, плюсы и минусы, против и за. Ну, одним из моих любимых мультиков сейчас уже зарубежных, да, неважно, что мне 16 лет, иногда я могу посмотреть мультики, и в этом нет ничего такого странного.
Да.
Мой любимый мультик это «Маша и Медведь». И...
Современный, да?
Да, современный, и зачастую я люблю его так смотреть, посмеяться, ну, я не знаю, просто доставляет мне это удовольствие, но... Однако такую печальную новость я нашла сегодня, то, что этот мультфильм признали опасным. Как ты думаешь, почему? Как он мог повлиять на психику детей?
Честно, я даже представить не могу, потому что сама люблю «Машу и Медведя». Это просто, знаете, такой, ну, легкий какой-то мультфильм, именно чтобы мозг расслабился. Я даже не знаю, может быть, это из-за того, что там герои практически не говорят.
Но...
Или то, что там медведь постоянно в каких-то неловких ситуациях.
Ты почти права. Как оказалось, Маша страдает серьезными нарушениями психики. То есть этот персонаж, он, по идее, ненормальным считается. А медведь это не медведь, а просто плод детского воображения. Да, мы так радовались, такой веселый мультик, так здорово. Да и медведь ничего не говорит, то есть идет монолог. Вот меня всегда смущало, почему они не могут сделать говорящего медведя, там говорящих этих волков и остальных персонажей, почему никто не говорит. Нет, но если так подумать, то да, говорящий медведь это немного странно, потому что медведи не говорят, но... Ну, это же мультик, что же в этом такого? Сам мультфильм, он покорил весь мир, он даже попал в рейтинг самых популярных видео, ну, какие-то из его серий. И новая серия мультика уже набрала больше просмотров, чем последний клип «Адель». Так
серьезно?
Нет, ведь нашлась ложка дегтя в бочке меда. Недавно израильская газета посвятила мультфильму статью, в которой уже научно доказали то, что у героини, то есть у самой Маши, есть явные нарушения психики. Почему так происходит? Говорят, что она учит детей вседозволенности, поскольку ее капризу не встречает никакого сопротивления со стороны медведей и других лесных обитателей. Но оказывается, дело не только в этом. По мнению этих ученых, Маша страдает... нарушениями, которые являются следствием одиночества в лесу. То есть девочка одичала, она живет одна в лесу, и медведь это не персонаж, с которым она живет, там это, потому что вообще как человек может жить с медведем, если логически подумать. И оказывается, что медведь это просто плод ее воображения.
Вот
она,
знаешь,
просто его придумала. Это галлюцинации.
Я могу оспорить этот факт, потому что если вот так, ну вот именно реалистично так судить в мультике, то все мультики имеют свою долю глупости.
Да, потому что во многих мультфильмах звери говорят,
да.
Ну тут как бы хотя бы поумнее сделали, но тут уже выяснилось, что это совсем опасный мультик, что его нельзя смотреть. И если подумать, то Маша там иногда издевается над волками, там им прививки какие-то делает, и в общем всячески с ними как-то над ними издевается. Тут опять же садизм, она проявляет свои садистские наклонности, это нельзя показывать детям. Но так почему же этот мультик сам по себе популярный? Потому что его переводить очень легко, но ведь он же только ведется монолог Маши, и поэтому ее речь легко перевести. И в настоящий момент этот мультик доступен на 25 языках.
Класс.
А самый интересный факт, то что героиня пришлась по душе мусульманским зрителям. Знаешь потому? Почему? Потому что она носит длинную розовую юбку и платок на голове, прямо как мусульмане. Вот я даже вообще об этом не задумывалась. Ну, в общем, хотите верьте, хотите нет. Про мультик «Ну, погоди» тоже в свое время много говорили,
да.
Что он опасен и так далее. Ну, сколько лет его уже все смотрят, он советский, и сейчас тоже до сих пор популярен, так что ничего не происходит. Ну, стоит только просто самим решать, смотреть это или нет, и разрешать или не разрешать своим детям.
Ну, в общем-то, одной из заключающих новостей нашего сегодняшнего новостного блока будет детская неделя моды впервые пройдет в Нижнем Новгороде. А именно с 9 по 11 декабря 200 юных моделей в возрасте от 3 до 15 лет.
Господи, бедные малышки!
Плюс их детские дизайнеры, магазины одежды, которые якобы являются их спонсорами, а также их личные стилисты, визажисты, блогеры, фотографы, журналисты, ну и всякие разные там городские знаменитости. Все это будет в Нижнем Новгороде с 9 по 11 декабря. Но мне кажется, нагружать вот малышек, особенно вот
от 3 лет, это кошмар. Да. Они же там будут плакать, они устанут на этом конкурсе красоты. И вообще...
Непонятно, как их будут судить, они маленькие.
Они маленькие, они будут плакать, кто-то не получит приз, они будут плакать, кто-то там еще что-то, они будут плакать. Им не дадут награду, медаль, корону или еще что-то, они будут плакать. У кого-то будет платье лучше, чем у других, если они будут сравнивать между собой, они будут плакать. Нельзя таких маленьких детей, тем более с 3-летнего возраста, включать в модельный бизнес.
Да, это очень странно. А, ну и, наверное, заключающей будет новостью, а именно, все вы должны про это знать, что новогодние каникулы в России будут короче.
В смысле? Я об этом не знаю, но теперь,
я тоже об этом не знала.
Я узнаю и разочарована, наверное, буду.
Новогодние каникулы у россиян будут составлять 9 дней. С субботы 31 декабря 2016 года по воскресенье 8 января 2017 года включительно. То есть, у нас, я помню, в прошлом году было до 12 числа, ну, у школьников плюс карантин, вот, и то там в основном отдыхали эти начальные классы, ну, и в прошлом году было до 11 января, а в этом году до 8, ну, блин, мне кажется, что это очень плохо. Ну,
конечно, в любом случае,
как
минус один день, минус два дня,
ну, да.
Неважно, минус один час каникул, это уже... Плохо, это ужасно просто, я расстроена. И я вот даже не знаю, если 31-го это суббота, Новый год, то хочешь сказать, что мы будем учиться 30-го числа?
Ну, я лично буду учиться, по-моему, до 25-го.
Мне почему-то кажется, что мы будем учиться до 29-го, но 30-го, чтобы мы учились, я
это
такого не помню. Но вот в прошлом году... Я, конечно, точно сейчас не могу быть уверенной, но мне кажется, что мы учились чуть ли не до 31-го, и чуть ли не в Новый год у нас были 31-го уроки, может быть, 30-го, но прям близко-близко к празднику. Я помню, мы все были злые, то, что уже там стол надо накрывать, а
вот
мы
именно.
В школе.
Да, нет, это слишком жестко, у меня никогда такого в школе не было, я всегда училась до 25-го числа.
Класс,
повезло. Да, друзья, мы с вами наконец-то закончили с новостным блоком, сегодня был просто поток новостей, но это очевидно, ведь мы давно не выходили в эфир, мы по вам соскучились, надеемся, вы по нам тоже. Хотим вам напомнить, что сегодняшняя тема нашего эфира — это зарубежные школы, и пока что мы перейдем с вами к небольшой музыкальной паузе,
да,
чтобы немножко отдохнули.
Да, также отвечайте в нашем опросе, хотели бы ли вы учиться за рубежом, и вы выбираете всевозможные варианты. Сейчас лидирует пока что такой ответ, как «да, это круто». Я тоже так считаю.
Да, я тоже.
Но сейчас, после музыкальной паузы, мы вам уже расскажем все прелести жизни за границей и учебы там.
Catching fire as the wind blows. I'm a vibration.
А мы с вами возвращаемся в студию Молод FM. Напоминаем вам, что у нас детское время, мы его ведущие.
Диана
и Настя. И сегодняшняя тема эфира – это зарубежные школы, образование за рубежом. Я думаю, что вам интересно про это послушать, потому что у них не все так просто и не так, как
у нас. Ну да, и прежде чем сделать вывод, хотите ли вы учиться за границей, хотите ли вы туда поехать, комфортно ли будет именно вам там, мы сейчас вам поподробнее расскажем, что же происходит там. И сразу же возникает вопрос, какое образование лучше, наше или образование в зарубежных школах?
А, ну, ты имеешь в виду, ты мне сейчас вопрос задаешь?
Ну, или и просто... тебе, и вообще вопрос, на который мы будем отвечать в процессе, так сказать, нашего эфира.
Ну, я думаю, что нам стоит начать с фактов и, ну, скажем так, неких отличий, может быть, именно российского образования и российских школ от американских. И первое отличие. Американская школа подразумевает 12 лет образования. Также субботы и воскресенье не являются учебными днями. Хотя я слышала, что, по-моему, в Англии воскресенье – это рабочий день, у них только суббота. То есть у них неделя с воскресенья начинается.
Ну, если так подумать, если так прикинуть, мы учимся 11 лет, и в субботу мы учимся. Но они учатся больше, чем мы, зато отдыхают в субботу. Поэтому, в принципе, наверное, у нас все-таки равные. А то все могут сказать, вот, они учатся больше, чем российские школьники.
Да.
На самом деле, из-за того, что они не учатся в субботу, это все так накапливается, и в итоге почти получается целый год, но не почти, но неважно, в любом случае у нас все равное почти что.
Также расписание одинаковое каждый день, обычно 6 или 7 уроков, в принципе, как у нас. Ну и расписание у них, кстати, довольно-таки необычно сделано, у них нет так таковых дневников, у них какие-то отдельные листочки, на которых...
Листочки? А если они потеряют листочки?
Ну, наверное, это будут их проблемы, но, в общем-то, школа начинается примерно в 7:50 и заканчивается к 3.
7:50? Почему именно в 50, а
не в 0? К тому же есть, кстати, перерыв на ланч, но...
То есть у них, получается, нет перемен, и, то есть у них один всего лишь перерыв, или как это вообще расценивать?
Да, но во время ланча можно выходить из школы и покупать еду в местных кафе, ну и магазинах, и, на самом деле, это сделано не просто так. Во-первых, ты не можешь выходить из школы без особой ланч-карт, то есть, ну, специально карты для ланча, то есть обеда. А чтобы ее иметь, нужны хорошие оценки. Во-вторых, это поддерживает местную экономику. Представьте, вот вы выпускаете около 700 голодных подростков на 40 минут в какой-нибудь, ну, в ближайший городок, и это реально работает. То есть, получается, да, у них, значит, есть, может быть, какие-то перерывы между уроками, но они не такие большие. А именно сам у них этот перерыв и ланч, он идет около 40 минут. Но, по-моему, это в разных штатах Америки по-разному. Где-то там и 2 часа, что ли, идет. Ну, в общем, я помню, что где-то видела, что везде по-разному. А также школьные клубы и организации. Ну, кстати, такое есть и у нас. Школьная жизнь очень разнообразна в Америке. Чем больше школ, тем больше клубов в ней. Ну, у нас это также называется кружки. Например, вот в какой-то есть школе волонтерство, также помощь бездомным животным.
Ну, волонтерство у нас тоже есть.
Да. А смотрим там, ну, также там можно смотреть, обсуждать фильмы и клуб писателей. Ну, у нас тоже есть что-то подобное, например, вот именно в моей школе, но я думаю, в Настиной тоже. У нас есть вот тоже волонтерство, театральный кружок, танцы, рисование, ну, то есть такое дополнительное.
Да, в любом случае, да. И у нас, и там это присутствует. Но на самом деле частные школы за границей, они отличаются, то есть они не все подобные, не все по одному типу, и дети граждан постсоветского пространства могут учиться за рубежом в частных школах. Угу. Частные школы за границей делятся на два типа, то есть это пансион, который называется интернат, а также экстернат, то есть без пансиона. И несовершеннолетние дети, они должны быть под присмотром своих родителей, либо опекунов, либо проживать в интернате. То есть, если их родители, к примеру, не смогут жить с ними за границей, то просто они их, так сказать, отвозят в этот интернат. В интернате за ними присматривают учителя. То есть, они там не только учатся, но и живут. То есть, как вот все смотрели, наверное, фильм, я думаю, ты тоже смотрел. А может быть, нет, не помню, «Закрытая школа».
А, конечно.
Это мой любимый фильм, это его продолжение, но я не знаю, точнее, это не фильм, а сериал.
Да, это очень длинный сериал.
Ну да, но я смотрела все серии, мне прям так нравится, и там они и жили, учились. Я даже не знаю, сколько плюсов и сколько минусов в этом, и что лучше, жить и учиться или просто учиться. Но сам факт, что в этой школе-интернате все учителя, все педагоги, воспитатели, они присматривают за детей, детьми. Ну, и помимо того, что школа занимается образовательным процессом, так же, как и ты говорила, они организовывают там спортивные мероприятия, культурные мероприятия, игры и соревнования. Жизнь у ребят в пансионе расписана с утра до позднего вечера. Ну, если вы, к примеру, хотите, чтобы ваш ребенок учился за рубежом, но сами не можете жить с ним и переехать на время обучения вашего ребенка туда, то вы можете просто отправить его в школу-интернат, и это будет отличным решением.
Знаешь, это очень похоже на наши кадетские школы. Ну, там только, правда, там, по-моему, только мальчики учатся. А, нет, там тоже и девочки есть. Но да, в общем-то, это похоже на кадетскую школу, но у нас кадетская школа это скорее как что-то как военное, что ли, а у них это, ну, прям такая нормальная школа. Но я бы хотела попробовать в пансионате поучиться, ну, максимум недельку. Вот, но я бы не хотела всегда учиться в школе.
Ну да, мне кажется, или это там просто надоедает, и, во-первых, вы начинаете скучать по родителям. Так еще вторая разновидность — это школы-экстернаты за границей. Ого. Что это такое, что это означает? Это получается как наша обычная школа, но не совсем. То есть там дети учатся в этой школе, делают домашние задания, занимаются спортом, но не проживают на территории. Ну, легко отличить и понять, в чем разница. В 6 часов вечера дети разъезжаются по домам. Но опять же, отличие, что мы уходим после школы в 3, а они там до 6, но они там еще делают домашние задания, а также в каких-то секции ходят. Ну, у нас как бы тоже
как
есть секции.
Как они все успевают.
Да, как они успевают, это непонятно. Но если, к примеру, вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в таком экстернате, то вы обязательно должны жить на территории нахождения школы, то есть жить за границей, если вы его родительница. Если вы не можете жить, то вы не вправе отправлять ребенка и оставлять его одного, потому что он не сможет жить там один. Вот так же. Также существует такое понятие, как размещение в семье. Некоторые школы за границей договариваются о размещении своих воспитанников в семьях местных жителей. То есть дети, например, российские, русские, приезжают за границу и живут в чужих семьях. Ну, возможно, ты слышал такое понятие, как школьный обмен.
Да, я знаю такое.
Это то же самое, это называется школьным обменом. То есть туда дети из России приезжают в Америку, в Англию, и там, значит, живут в семье. Таким образом они усовершенствуют свой язык, таким образом они учатся чему-то новому. Ну, как бы тут тоже не предугадаешь, какая с тобой будет,
да, вот именно,
семья, кто будет с тобой, и вообще, ну, как бы, ты не можешь даже придумать, предугадать, что произойдет там, и вдруг там, ну, конечно, я не думаю, что там происходит вопиющий случай, когда в семье бьют там кого-то, или еще что-то, потому что это же государство отбирает, в какую семью посылать, а не просто такое, я пойду в этот дом, мне нравится, я не знаю, кто там, но посмотрю. Вот так вот.
Также одним из фактов именно школы за границей в США является, как проходят уроки и система оценок. На самом деле система оценок очень интересная за рубежом. Во-первых, она полностью в компьютере. У нас сейчас вводится некий дневник.ру, но ими пользуются не так часто. Я, например, вообще забросила свой дневник.ру, хотя учителя говорят, что они там якобы отслеживают, кто заходит, когда. Но я его все равно забросила, я и так знаю свои оценки в любом случае. Но именно в Америке. Во-первых, эта система оценок полностью в компьютере, так что, скажем так, хорошее или плохое отношение учителя к ученику никак не влияет. Во-вторых, каждая работа, какая-то самостоятельная работа, домашнее задание учитываются. Не выполнил — получил свой ноль. То есть у них там нет такого, что два. У них система 100-бальная. Но, к примеру, если вы будете выполнять какие-то дополнительные задания, то вы можете получить больше 100 баллов. Ну, конечно же, вам это пойдет на пользу. Вы получите свою вот эту самую ланч-карту. Может быть, там у вас будет больше каких-то баллов или еще какой-то единицы, в которой измеряются там какая-то плата на этой карте. Также спорт в школе. Здесь все зависит не только, насколько школа большая или маленькая, но обычно ребята очень заинтересованы в спорте. Но для того, чтобы заниматься спортом в школе, нужны еще и хорошие оценки. То есть, в принципе, можем с вами сделать вывод, что практически все дополнительные задания, ланч-карты и даже участие в каких-либо спортивных секциях, я так понимаю, бесплатно, зависит от ваших хороших оценок. То есть, если у вас не будет хороших оценок, то, может быть, вам придется там доплачивать или еще что-то. Но если там ваш ребенок отличник, то вам повезло, вы можете там и ланч себе брать, и ходить в спортивные секции, поэтому это все очень классно. Тренировки обычно после уроков и проходят прямо в школе, так как здесь в основном, точнее, во всех школах есть бассейны, несколько спортзалов, тренажерка и поле для гольфа. То есть, вот такие классные школы. А теперь просто вспомните наши, ну, саратовские
спортзалы. К примеру, моя школа вообще, ее спортзал, то есть раньше там был бывший парт какое-то здание, и наша школа, она не предназначена для здания школы, тем более спортзал, у нас вообще какой-то из подвала его переделали, в общем, какой-то кошмар, там какие-то окна, как в тюрьме, вообще какой-то кошмар, как мы там занимаемся, это какой-то ужас. Но сразу же возникает вопрос, со скольки лет можно начать учиться в такой школе, именно российским нашим детям, когда туда можно поехать, как, какие экзамены, возможно, нужны, это, пожалуй, самый большой вопрос для семей, которые хотят отправить своего ребенка в ту школу. И универсального ответа на вопрос, когда начать учиться, нету. Большинство школ берет на учебу ребят, начиная с 10 лет. Существуют также и начальные школы с интернатом, правда, их немного. Вряд ли какой-нибудь родитель отправит своего 7-летнего ребенка за границу. Такой, знаешь, езжай там в интернат, поживем с другими детьми в чужой стране. Да, это очень странно. Но самое главное то, что чем старше ребенок начинает учиться за рубежом, тем ему тяжелее. В основном дети, которые переходят в зарубежную школу в возрасте 10-11 лет, они успевают, ну, они хорошо успевают в школе, хорошо учатся, им легче приобщиться к коллективу. А так вот, если вы уже поступаете в возрасте 14-15 лет, то дети свой первый год обучения они повторяют дважды, то есть их оставляют на второй год зачастую. Языком они владеют не очень уверенно, поэтому если вы, к примеру, наши ровесники, и хотите сейчас поехать учиться, то вам уже не вариант, потому что будет очень сложно. Но также существуют различные международные лагеря, зарубежные лагеря для местных детей. Туда отправляют детей разного возраста, то есть от 7 до 10 лет, от 9 до 12, от 10 до 13, в основном на летние каникулы в лагеря отправляют. Также существуют языковые курсы, которые круглогодично могут посещать дети с 15 до 17 лет, как раз-таки я уже могу туда поехать.
О,
и курсы с проживанием в доме преподавателя, то есть ты живешь у преподавателя, он учит тебя круглогодично, то есть в любое время года ты можешь поехать, это длится 2-4 недели, ну, в зависимости от того, конечно, как ты усвоишь материал, тоже с 10 до 17 лет. Ну, и возникает самый главный вопрос, как поступить. Все школы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы как можно большее число из выпускников успешно сдали все экзамены и поступили в вузы. Поэтому они с большим желанием возьмут на учебу ребенка в возрасте 10 лет, нежели чем в возрасте 15 лет. То есть нам уже не выгодно. Чем ты младше, тем тебе лучше там учиться. Ну, если вы учитесь, к примеру, там с 1 по 7 класс, а это в основном 7-13 лет, то почти, ну, у вас нет никаких требований, экзамены вам не нужно будет сдавать. Только оценки за предыдущие годы у вас должны быть хорошими, ну, в вашей российской школе, к примеру, ну, там на подготовке или еще где-то. Ну, знание языка должно быть, конечно, но ничего особенного. Если же вы поступаете уже в 8-9 класс, это 14-15 лет в основном, то вы должны сдавать экзамены по языку, то есть экзамены уже на английском языке, на математике, у вас должен быть уже идеальный английский язык, оценки, опять же, должны быть хорошими или отличными, и сложнее всего это поступить в самую старшую школу, это 10-12 класс. Вы должны знать идеально, просто в совершенстве английский язык. Оценки у вас должны быть хорошими. И также дополнительно вы должны участвовать в олимпиадах. То есть, в общем, если вы хотите поступать, то это просто какая-то жесть.
Да, уж это очень сложно. И, как говорила Настя, легче всего начать именно как можно пораньше.
Легче всего вообще остаться у нас в России.
Да, вот это самый легкий вариант.
Такой мороки нету. Но сам факт единственный, наверное, плюс. Нет, ну не единственный. Мы дальше как раз-таки поговорим о плюсах и минусах. Это то, что в субботу они не учатся, но 12 лет это тоже не очень здорово, не очень весело. Я думаю, что мы уже после... Сейчас перейдем на музыкальную паузу. И после музыкальной паузы продолжим и как раз-таки выявим плюсы и минусы учебы за границей.
Так особенно. И так особенно. Так особенно сегодня чувства кипят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их. Ведь эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом литра? Глаза мозолю, оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. Оу, как жить? Кружит головы, ай да упаду. Головы, да да упаду. Сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их, ведь эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом литра? Что глаза мозолю? Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. Оу, как жить? Кружит головы, ай да упаду. Головы, да да упаду. Кружит головы, ай да упаду. Головы.
А мы возвращаемся в студию Молод ФМ. Напоминаем вам, что у нас детское время. Мы его ведущие
Диана
и Настя. Тема сегодняшнего эфира — зарубежные школы, зарубежное образование. Поэтому мы, наверное, продолжим. Мы с вами говорили о фактах о старшей школе в США и продолжим об этом говорить.
Иностранных детей за рубежом принимают в основном частные школы. Я не знаю, какие там, кроме частных школ, еще существуют. Государственные, наверное, какие-то, но принимают в основном частные школы. Именно в эти частные школы родители как раз-таки и хотят, и стремятся отдать своих детей. Школы, эти школы, они предлагают на выбор ученику огромный список основных предметов и дополнительных предметов. Ну, там включены такие предметы, как изобразительное искусство, музыка, спорт, несколько иностранных языков. Ну, как я уже и говорила, что после уроков вы можете выбрать себе какое-то занятие. Также регулярно проводятся выездные занятия в музее. То есть занятия в музее интересны, какие-то лекции, наверное, в театре, даже в природном заповеднике, в другом городе или даже в стране. То есть это очень интересно. И другими словами, ребенку дают возможность попробовать все и решить выбрать, да, что ему больше нравится, что он может лучше и чем он будет дальше заниматься уже в последующей своей, ну, в процессе обучения. Также главное преимущество западной школы — это то, что ребенка с детства приучают к самостоятельности и делать правильный выбор. Ну, во-первых, как там ребенок воспитывается без семьи, то есть какие-то советы, если что-то ему нужно дать, то, возможно, он решает что-то сам, или, конечно же, спрашивает у своих друзей. Но возможно, что ребенку сначала будет трудно в этой школе, потому что действительно не каждый из нас может спокойно пережить переезд в другой город, да даже в другой район, но тем более в другую страну. И это, конечно, нужно приложить какие-то усилия, чтобы остаться в этой школе, так сказать, не ныть своим родителям: забери меня отсюда, я здесь больше не могу. И в любом случае зарубежные школы не дешевые, и родители вкладывают в них немалые деньги, чтобы устроить свое чадо в эту школу. И самое главное при поступлении в этой школе — это устроить вашего ребенка действительно благополучно. Вы можете его, конечно, устроить, заплатить огромные деньги, но ребенку может не понравиться, вот он может отказаться и уехать назад. И самая отличительная особенность зарубежных школ — это в том, что дети сами могут, как я уже и говорила, выбирать предметы, которые им интересны. То есть они могут сказать: там, этот предмет я не буду изучать, потому что он мне не интересен. То есть они выбирают список определенный и с ним уже в дальнейшем этим списком пользуются. Ну так чем же отличается зарубежное образование от нашего российского? Ну, во-первых, самая главная черта — это то, что иностранные школы не загружает учеников большим количеством общеобразовательных предметов, как у нас. Ну, у нас, я даже не знаю, я не считала, но более 10 предметов точно. Ну, там, серьёзно? В общем, все спокойно, там система оценивания не такая, как у нас. Она идет не в оценках, а в буквах, то есть там буква А, какая-то B, C.
У меня даже был случай, когда на уроке английского мне случайно учительница поставила оценку буквы. И
ты ничего не поняла.
Она спрашивает оценки, ну, чтобы выставить журнал, чтобы ей продиктовали, и она называет мою фамилию, и я такая: а я не знаю, что вы мне поставили. То есть там было так непонятно, просто стояла буква. Это было забавно.
Ну, в общем, если подводить итог и говорить что-то еще про зарубежные школы, то можно сказать: если вы все-таки решили отправить своего ребенка в такую школу, во-первых, вам нужно подкопить денег, потому что
это
не дешевое удовольствие. А также, то есть там нет такого разделения, что сами ученики этой школы, там, то есть кто из Америки, то есть кто коренные жители, там нет такого, что они самые крутые, они лучше всех, то есть там все на равных, там нет никого круче, нет никого лучше, и ко всем учителя относятся одинаково. Единственный еще минус, наверное, зарубежной школы — это то, что там очень строгие правила. То есть так как школы эти дорогие, знаменитые и престижные, конечно, она очень красивая снаружи, но внутри она очень скромная. Во-первых, в общежитии, в котором живут дети, они живут по 6-8 человек в комнате, то есть это как в лагере, то есть это какое-то безумие, и внешний блеск, здесь о нем не принято заботиться, важнее суть. Богатые родители в основном отдают детей в такие школы, потому что обычные родители с обычным заработком, с обычной заработной платой не смогут, во-первых, так обеспечить своего ребенка и отправить в такую школу. И настолько там все очень сложно и строго, что наказание тоже бывают очень строгие. Ну, конечно, телесных наказаний уже не существует.
Ну, это понятно.
Их и так, наверное, не существовало. Но есть другие наказания, которые, я думаю, отсутствуют в наших школах, хотя не знаю. Это, к примеру, переписывать страницы из учебника, то есть просто переписывать один текст несколько раз, там, если ты не выполнил домашнее задание или что-то, или вымыть пол, то есть мыть полы за то, что ты не выполнил домашнее задание или еще что-то, или лишить выходного, то есть учиться в субботу, или еще как-то по-другому.
А мне, кстати, нравится это, ну, не знаю.
Нравится? Да. Строгие правила, любишь строгие правила?
Не знаю, мне кажется, это что-то новенькое, у нас как-то, ну, получил два, и потом надо будет исправлять эту двойку, там еще родители на нервах, учителя на нервах. Как-то, не знаю, а там, ну, не знаю, вот ты сейчас рассказываешь, и это так как-то просто воспринимается. Ну, у них как бы двойка, это просто как наказание, а не прям такое, что все, плохая оценка, то есть другой немножко стереотип.
Ну, еще один очень странный факт, ну, я не знаю, как, конечно, ты к нему отнесешься, это то, что за пределы школы разрешено выходить только в выходные дни, и причем в установленное время, то есть не весь выходной ты там гуляешь по городу со своими друзьями, а есть какой-то определенный промежуток времени, в который ты идешь гулять, и к такому-то часу ты должен вернуться. Почему так происходит? Потому что, во-первых, на территории этой страны у вас нет родителей, и вас никто не может контролировать. Учителя же не могут с вами за ручку ходить, вы хоть когда-то должны отдохнуть. Но я считаю, что все-таки только выходной, блин, всю неделю жить и ждать, когда же меня наконец-то отпустят за пределы этой школы, чтобы сходить там, не знаю, в магазинчик какой-нибудь, висички посмотреть. Ну, общее обязательное правило — это то, что нельзя пить, курить, грубить учителям. Но я думаю, что у нас это везде такое существует. Ну, если ребенок заболел, ему дадут таблетку или, в крайнем случае, освободят на день-два от уроков. То есть там не выписывают больничный, там особо не беспокоятся о здоровье ребенка. Ну, так, просто таблеточку, живи. Ну, вообще, на строгие британские порядки наши российские дети реагируют по-разному, да. Некоторые ноют, постоянно жалуются родителям, что их мало кормят, что английские школьники их не любят. Некоторые другие школьники, которые более самостоятельные, более гибкие, они сразу все правила принимают и уживаются как-то, им нравится там учиться, ну, находят там друзей, усовершенствуют свой язык, сами меняются, возможно, даже становятся какими-то спокойными, независимыми, у них появляется свое мнение. Вообще, зарубежные школы очень много чему учат, учат там отстаивать свои права и так далее. Ну, есть третья группа, конечно, школьников, которые приезжают из России и говорят: вот, мы приехали из России, мы такие крутые, вы должны нас уважать. Они устанавливают свои порядки, терроризируют англичан, говорят: вот ты, ха, там, черный, а я белый, и поэтому я почувствую власть, я властвую над тобой, ты мой раб. Ну, в общем, я, конечно, не знаю, как с этими детьми там уже учителя разбираются, но в любом случае зарубежная школа — это огромное испытание для ребенка. Испытание на выживаемость, на стойкость. То есть, если ты приехал в зарубежную школу, тебе нужно выжить. Ну, в любом случае, всем нам понятно, что чужая страна, чужая школа, да даже чужой класс, тем более, если не понимает вашего родного языка, а над твоим английским могут даже некоторые посмеяться, потому что он, возможно, не идеален. Конечно, эти все причины, эти все аспекты, они дают ребенку как